Он хотел сделать мне богатый подарок, но Жюльен не принял его.
По вашему совету?
Да.
И ваша мать не подозревала об этом?
Нет. Они шли теперь по тропинке, поднимающейся вверх к вершине скалы. Через равные промежутки времени небо прорезал луч маяка, и издалека доносился зловещий вой сирены, включенный по случаю тумана. Даже здесь, наверху, чувствовался сильный запах водорослей. Несмотря на высокие каблуки и парижский костюм, Арлетта не проявляла признаков усталости и не жаловалась на холод.
«Я задам вам еще один вопрос».
«Я знаю заранее почти все ваши вопросы».
«Как бы вы себя повели, если бы ваша мать вдруг заявила вам, что ей известна та сторона вашей жизни, о которой мы говорили?»
«Я бы сказал ей, чтобы она не совала нос ни в свои дела».
«Предположим, что она, надеясь вас спасти, заявляет, что считает своим долгом поставить в известность вашего мужа».
Молчание. Арлетта замедлила шаг. «Так вот вы к чему клоните», — произнесла она с упреком.
«Право, я не хотел этого».
«Я уже говорила вам, что готова на все, чтобы Жюльен ничего не узнал».
«Но почему?»
«Неужели вам непонятно?»
«Вы не хотите причинить ему боль?»
«И это тоже. Жюльен счастлив. Это один из самых счастливых людей, каких я встречала в жизни. И никто не имеет права нарушить его покой. И еще...»
«Что еще?»
«Возможно, он единственный мужчина, который уважает меня, относится ко мне иначе, чем... Вы знаете, о чем я хочу сказать».
«И вам необходимо это?»
«Может быть».
«Настолько, что если бы ваша мать...»
«Если бы она стала угрожать, что очернит меня в его глазах, я пошла бы на все, чтобы не допустить этого».
«Вплоть до убийства?»
«Да», — она добавила. «Могу заверить вас, что такой случай пока еще не представился».
«Почему пока еще?»
«Потому что теперь она уже не только догадывается, но у нее есть прямое доказательство. Сегодня она сказала мне об РВ».
«Что же она сказала вам?»
«Вы будете поражены, если я повторю то, что она говорила. Видите ли, моя мамаша, внешне походя на маркизу, по сути осталась простолюдинкой, дочерью рыбака, и в семейной обстановке она не стесняется в выражениях. Она сказала, что прелюбодействовать я могла бы и в другом месте, а не под ее крышей. А по поводу того, что было между мной и РВ, она разразилась самой отборной бранью. О Жюльене она говорила в не менее грубых выражениях, обозвав его рогатой скотиной, поскольку она уверена, что он все знает и даже извлекает из этого пользу».
«Вы защищали его?»
«Я приказала ей замолчать».
«Каким образом?»
«Глядя ей прямо в глаза, я потребовала, чтобы она замолчала. Но она продолжала свое, и я дала ей пощечину». Это настолько ее ошеломило, что она тотчас же успокоилась.
«Она ждет вас?»
«Она, конечно, не ляжет до моего прихода».
«Вы действительно собираетесь там ночевать?»
«Вы знаете обстановку и должны согласиться, что мне трудно будет поступить иначе. Перед отъездом я должна знать, наверняка, что она ничего не скажет Жюльену и ничего не сделает, что встревожило бы его». Она помолчала, потом, догадываясь о беспокойстве Мегре, добавила с усмешкой. «Не бойтесь, никакой драмы не произойдет». Они добрались до самой вершины скалы. Молочная завеса тумана отделяла их от моря, которое билось о прибрежные камни. «Спуститься мы можем, свернув направо. Дорога здесь лучше и выведет нас прямо к гнездышку. Вы уверены, что у вас больше нет ко мне вопросов?» Должно быть, взошла луна. Туман стал прозрачнее, а когда Арлетта остановилась, он увидел бледное пятно ее лица и темную полосу рта.
«Пока вопросов нет», — ответил он.
«Признайтесь, вы думаете, что я пыталась убить мою мать?»
«Пока не думаю».
«Вы хотите сказать, что не вполне уверены?»
«Я хочу сказать то, что говорю. Я пока ничего не знаю».
«Когда вы сочтете меня виновной, вы мне скажете?»
«Вероятно».
«Скажите мне с глазу на глаз».
«Это я могу вам обещать».
«Но ведь я не виновна».
«Мне бы хотелось, чтобы это было так».
Ему уже претил этот затянувшийся напряженный разговор. Назойливость Арлетты стала его раздражать. Ему казалось, что, рассказывая о себе, она слишком уж охотно грязнила себя. «Мамаша еще не легла», — сказала Арлетта.
«Как вы это узнали?»
«Видите свет? Это окно гостиной».
«Когда завтра отходит ваш поезд?»
«Мне бы хотелось успеть на восьмичасовой, если, конечно, вы меня не задержите здесь. Тогда я позвоню Жюльену и скажу, что я еще нужна маме».
Он знает, что вам отвратительна ваша мать.
Она мне не отвратительна. Я не люблю ее, вот и все. Так можно мне уехать 8-часовым поездом?
Да.
Вас я не увижу до отъезда?
Пока еще не знаю.
Вы, наверное, захотите удостовериться перед моим отъездом, что моя мамаша жива.
Может быть.
Они миновали еще более крутой склон, нечто вроде насыпи, и вышли на дорогу в 50 метрах от ограды гнездышка. Вы не зайдете?
Нет.
Окна виллы были скрыты кустами, и свет едва проникал сквозь густую листву. Спокойной ночи, господин Мигре.
Спокойной ночи.
Сунув руки в карманы, он широко зашагал к городу. Мысли беспорядочно теснились в его голове. Теперь, когда он расстался с Арлетой, ему приходили на ум десятки вопросов, которые он не додумался задать ей. Он упрекал себя в том, что позволил ей уехать завтра утром, и готов был сейчас же вернуться и отменить ее отъезд. И не допустил ли он ошибку, дав возможность этим женщинам провести ночь вместе? Не повторится ли между ними сегодняшняя сцена, только с еще большей резкостью и более опасным неистовством? Хорошо бы снова повидать Валентину, побеседовать с ней, посидеть в ее крошечной гостиной среди невинных безделушек. В 9 часов у него встреча с этим громогласным Шарлем Бессоном, от которого могут лопнуть барабанные перепонки. Город словно вымер. В казино за отсутствием посетителей тоже потушили огни. На углу одной из улиц светились еще окна бара, или, скорее всего, бистро, которое, видимо, работало и зимой для местных жителей. Мигре нерешительно потоптался на тротуаре, его мучила жажда. В желтоватом свете за окном он увидел уже знакомую фигуру Тео Бессона, как всегда похожего на англичанина в своем костюме из шотландского букле. В руке он держал стакан и разговаривал со стоящим рядом сильно загорелым парнем в черной паре, какую по воскресеньям надевают крестьяне, белой рубашке и темном галстуке. Мигре нажал на дверную ручку, подошел к стойке и попросил кружку пива. Теперь он увидел этих двоих в зеркале, висевшем за стойкой, и ему показалось, что он перехватил взгляд Тео, приказывающий собеседнику замолчать. Тишина воцарилась в баре, где их было 4, включая хозяина, да еще черный кот растянулся на стуле возле печи.
«Опять туман», — произнес, наконец, хозяин. «Такое уж время настало. Одни все же солнечные».
Молодой человек обернулся и стал разглядывать Мигре, который, выколотив трубку о каблук, затаптывал ногой теплый пепел в опилке на полу. Смотрел парень вызывающе, напоминая тех деревенских забияк, которые, подгуляв на свадьбе или похоронах, ищут повода для драки.
«Не вы ли приехали утром из Парижа?» — спросил хозяин, чтобы завязать разговор.
Мигре лишь кивнул утвердительно, отчего парень запетушился еще больше и еще пристальнее уставился на комиссара. Так продолжалось несколько минут. Тео Бессон безразлично разглядывал бутылки, стоящие перед ним на столе. Цвет его лица, глаза, особенно мешки под глазами, свидетельствовали о том, что пьет он много, постоянно, с самого утра. У него было отсутствующее выражение лица и вялые движения.
«Еще 2 порции!» – приказал он хозяину.
Тот взглянул на молодого человека, который кивнул в знак согласия. Значит, они были вместе. Тео залпом выпил свой стакан. Парень поступил так же. Затем Бессон-старший небрежно бросил несколько ассигнаций на прилавок, и оба пошли к двери. Молодой парень, выходя, дважды обернулся на комиссара.
«Кто это?»
«Вы разве его не знаете? Это месье Тео, приемный сын Валентины».
«А парень?»
«Один из братьев бедняжки Розы, покойницы. Она выпила яд, которым хотели отравить ее хозяйку».
«Старший брат?»
«Да, его зовут Анри. Он промышляет сельдь в Фекане».
«Сюда они пришли вместе?»
«Как будто да. Впрочем, позвольте, в то время в зале было много народу. Во всяком случае, если и не вместе, то почти одновременно, один за другим».
«Вы не знаете, о чем они говорили?»
«Нет. Вначале было шумно, разговаривали все сразу. Потом я выходил заряжать бочку».
«А прежде вы их не видели вместе?»
«Как будто нет. Впрочем, я не уверен. Зато я видел Тео с барышней».
«Какой барышней?»
«Розой».
«Где вы их видели?» «На улице?» «Я видел их здесь, в моем баре. 2 раза, по меньшей мере». «Он за ней ухаживал?»
«Смотря по тому, что вы подразумеваете под этим словом».
Они не обнимались, и он не щупал ее. Если вы это имеете в виду. Но они мило болтали, смеялись, и было ясно, что она охотно пила с ним. С Розой это было просто. С первого стакана она начинала хохотать, а после второго была готова.
Давно вы их видели?
Погодите-ка. Последний раз с недели назад. Да, это было в среду. Как раз в тот день моя жена ездила в Гавр. Она всегда отправляется туда по средам.
А когда они были здесь в первый раз?
Примерно за неделю или две до этого.
Тео Бессон ваш постоянный клиент?
Нельзя сказать, что он был только моим клиентом. Он бывает во всех заведениях, где можно выпить. Ведь ему нечего делать, вот он и прогуливается. Не может пройти мимо открытого бара или кафе. Правда, никогда не шумит и ни с кем не задирается. Бывает, что к вечеру у него заплетается язык, вот и все.
Хозяин вдруг спохватился, словно испугавшись, что наговорил лишнего. Надеюсь, вы не подозреваете его, что он пытался отравить мачеху?
За кого я поручусь, так это за него. К тому же люди пьющие, как он, не способны на злой умысел. Много опаснее те, которые, напившись случайно, теряют рассудок и не ведают, что творят.
Часто бывает у вас брат Розы?
Редко. Рыбаки из Ипора неохотно приезжают в Этрета. Это особые люди. Они скорее поедут в Фикан. Он ближе и больше подходит им по духу.
Рюмочку кальвадоса, чтобы сдобрить пиво, а? За мой счет.
Нет, еще кружку пива.
Пиво было не свежее, и Мигра чувствовал его в желудке всю ночь. Часто просыпался, во сне его мучили кошмары. Какие именно, он не помнил, но в сознании они оставляли мучительный, неприятный осадок. Когда он, наконец, поднялся, сирена по-прежнему хриплым воем оповещала о тумане. Прилив, должно быть, достиг уже высокого уровня, потому что отель содрогался от могучих ударов волн.